Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Владислав Шурыгин с нами. Военный журналист, обозреватель. Здравствуй, Владислав.
Приветствую. Доброе утро. Ну, как-то револьвер набиваем патронами. Начинаем пальбу.
Ну да. 7373-948. Телефон. СМС плюс 7-925-88-8-948. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК. Бот. Тем несколько подготовили, но вот с пылу с жару. Так. Следственный комитет хочет объединиться с Германией для расследования преступлений нацистов. Об этом сообщил руководитель управления учебной и воспитательной работы СК Сергей Петров. На основании положения 2 дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в ее состав представителей компетентных органов ФРГ. Сразу возникает вопрос. Был Нюрнбергский процесс, есть приговор. Зачем вот это вот все, что предлагает Следственный комитет сейчас?
Ну, мне кажется, что это уже из раздела написания учебников истории. То есть, скажем...
Так написано?
Ну, понимаешь, допустим, нас много лет, десятков лет учили, что Хатынь сожгли гитлеровская айнзацкоманда. Оказалось сейчас, что она там на две трети состояла из... там,
наемников.
Да, из украинских полицаев. Вот только ради таких вещей, потому что очевидно, что мстить уже некому, военных преступников фактически не осталось. Последнего, по-моему, в Германии же посадили где-то год назад.
Его там сейчас долго... вокруг кого-то тоже да, есть уголовное дело.
Да, ну, что-то
дело,
там привезли его, и непонятно вообще, доживет
100 с лишним лет, да.
Да, и, конечно, в этом случае вот усилия Следственного комитета, они мне больше напоминают усилия историков. То есть вот если бы этим занимались историки, я бы это очень хорошо понимал.
А если Следственный комитет, непонятно здесь?
Ну, если Следственный комитет, цель? У меня больше вопросов, потому что все-таки, чем вы хотите заняться? Следственный комитет, он должен расследовать.
А здесь другая история есть. Тезисы неоднократно такие высказывались, и даже ученые труды на эту тему существуют, что вот Нюрнберг был, но этого недостаточно. На эту тему даже, кстати, фильмы и сериалы снимались, где люди, потом выжившие, например, евреи в концентрационных лагерях, потом объединяются и пытаются найти тех, кто, соответственно, их там мучил. На эту тему вот есть хороший сериал «Хантерс», называется «Саль Пачино».
Ну, вообще, надо понимать, что Нюрнберг в этом случае был судом не над всеми преступниками, он был судом над организаторами. То есть, фактически, в этом случае этот суд давал оценки деятельности Третьего Рейха и разного структуры.
Как система.
Да. Да. При этом самое интересное, что, в общем, он отличался достаточно завидной гуманностью, потому что повешенных было всего, там, по-моему, 12, что ли, я забыл, или сколько их там
далеко
надо.
Не всем дали... Да. Пожизненный срок.
Да, а тем, кому дали, потом помиловали. Единственное, кто до конца отрубил, это был ГЕС. Угу. А, при этом, опять же, можно вспомнить, например, что те же самые там СС Альгемайн, они так и не были признаны преступной организацией. То есть в итоге эсэсовцев оправдали фактически. Только, что называется, каратели. И, конечно, каждая страна дальше уже в меру своей там совести и там взглядов на историю Второй мировой ввела поиск и преследование бывших военных преступников Третьего Рейха. И, например, там страны Южной Америки их вовсю укрывали, США приняло там десятки тысяч бывших там немцев,
эсэсовцев. Они потом работали на довольно высоких постах.
Да, на очень постах. Там вся ракетная программа.
НАСА. Да, ракетная программа НАСА.
Оберштурмфюрер СС. Так что в этом случае отношение к ним было очень разное. При этом евреи в лице Израиля постоянно преследовали до 80-х годов и отлавливали того же Эйхмана. Они ведь вывезли-то, собственно говоря, из Южной Америки. И, конечно, в этом случае мы очень долго этим занимались. Кстати, интересно то, что прекратил всю эту деятельность никто иной, как Михаил Сергеевич Горбачев. То есть Михаил Сергеевич Горбачев распустил, собственно говоря, управление в КГБ, которое занималось розыском военных преступников.
И... Напомни, с целью чего? Формулировка.
Распустил, ну, что уже не актуально. Типа, зачем держать столько людей на розыске тех, кого уже, собственно говоря, практически нет. Хотя... На самом деле деятельность была очень эффективна. Я помню, что несколько лет назад я был в том самом, как он называется, в В Самаре. Uh-huh. И в Самаре как раз меня удивила встреча с одним из местных журналистов, который выпустил несколько книг по преследованию военных преступников. Uh-huh. И там были, допустим, совершенно уникальные истории, когда там в конце 80-х был задержан один из там пособников гитлеровцев, который там участвовал в казни там, больше тысячи человек. При этом вот он столько лет скрывался, жил под...
там, другим именем.
Под другим именем, жил там и попался на том, что он уже под конец окончательно оборзел и начал своей бывшей жене на Западной Украине переводить деньги. Угу. И это заинтересовало, прежде всего, соседей. Вот такая у них была братская солидарность на Западной Украине. Что это она вдруг так начала хорошо жить, и откуда она получает деньги из России, если у нее детей не было, а муж погиб на фронте. И вот начали разматывать всю эту штуку, и вдруг выяснилось, что вот это он. И это было серьезное расследование. Более того, там даже то есть вот тогда это занимало действительно большое время и большое количество денег. Потому что, чтобы его опознать, специально привозили двух выживших из других краев Союза, которых тайно как бы там подвозили, чтобы они могли увидеть, он не он, и только после этого его арестовали, только после этого он был расстрелян.
Ну вот сейчас, если Горбачев распустил вот эту группу следователей, проходит 30 лет, и тут, получается, СК хочет объединиться с Германией, при этом параллельно продолжает сотрудничать по этой теме с коллегами из Канады, Эстонии, ну и ФРГ, в принципе, изначально шла тоже работа совместная. В данном случае здесь все-таки политический контекст присутствует?
Я думаю, что он здесь в основном присутствует, потому что мы знаем, что не так давно президент и не один раз говорил о том, что историческая справедливость должна быть восстановлена, что преступники должны быть названы преступниками, жертвы должны быть названы жертвами. И я думаю, что в исполнении вот этих слов президента Следственный комитет вот подчеркнул, что он по-прежнему ведет войну за историю, войну против, вот, что называется, нацизма, который пытается сейчас как-то где-то реанимироваться или ожить.
Угу. Так, Владимир говорит, СССР многих бывших нацистов себе забрали, Штази состояла из бывших нацистов.
Да ну что ерунду говорить, кого, пусть он скажет.
Я
хотя
вот тоже
бы
подумала,
да,
что
напишите нам,
странно.
Кого СССР забрал из бывших нацистов, расскажите, где
и
они
Штази создал.
Работали, да, и Штази еще расскажите, что бывшие гестапо создали, учитывая, что Маркус Вольф был евреем и просто ненавидел нацистов. Вообще бред иногда несут люди такой, что даже смешно.
А, так, что тут еще есть? Европе надо напомнить, Алла говорит, основные зверства и потери были у нас, а не у Америки и союзников. Это про политическую подоплеку.
Надо все-таки понимать одну вещь. Да. Вот здесь мы все-таки живем в другом, я бы сказал, таком эмоциональном поле, историческом эмоциональном, потому что для нас Вторая война – это страшная рана, которая до сих пор в каждой семье кровоточит. Угу. То есть, вот я, честно говоря, вот дитё второго поколения послевоенного, и мне долго казалось, что, наверное, на нас вся эта память и закончится, потому что, ну, что там уже прошло-то, боже мой. Мы еще своих дедов, да, помнили, там, для нас это, а уже, допустим, там, мои внуки, для них-то... Вот здесь... Но сегодня я могу сказать, что для любого человека, живущего в России, вот... Память Второй мировой войны, она никуда не ушла из крови, из его собственной.
Великой Отечественной. Вот здесь есть, очень...
Да, да. Великой Отечественной, извини. Я, ну, просто в этом случае я хотел переключиться на Вторую мировую. Угу. Для европейцев это не так. У нас, повторюсь, в каждой семье до сих пор Отечественная война живет. Для европейцев не так, в силу того, что большинство из них просто не пострадали. И для них это уже такая же история, как, например, история Первой мировой войны. Поэтому, да, для них это уже
вот
не
играет роль.
Вот
здесь единственное важно еще отметить, и я у тебя спрошу, как все-таки у военного эксперта, был опрос, проведенный в начале апреля. РИА Новости заказывала у Headhunter'а или Superjob, у кого-то из них, значит, уровень знания Нюрнбергского процесса. Оказалось, что большинство людей в возрасте от 18 там, до 24 лет не в курсе вообще про это. Стали раскручивать этот клубок. Почему? Оказывается, что в российских учебниках в основном тот период военный оканчивается 9 мая, а не Нюрнбергским процессом. То есть про Великую Отечественную много, а про Вторую мировую мало. Вот в данном случае, если задача, с одной стороны, сохранить память, пронести ее через поколение, но при этом избавиться, точнее, защититься от мифологизации этого процесса, который тоже происходит, это нельзя отрицать, то в данном случае где найти вот эту вот золотую середину? С одной стороны, да, мы читаем, что СК возобновляет работу, призывает и так далее. А с другой стороны, 18 лет, казалось бы, ты школу закончил год назад, а кто-то и в этом году, а про Нюрнберг ничего не знает. знают.
Ну, ты знаешь, Нюрнберг все-таки, как ни странно, я в этом случае даже сужу свое поколение. Угу. У нас тоже далеко не... Ну, как бы сказать, наверное, Нюрнберг все-таки слышало большинство, но вот конкретные его результаты мало кто знает в подробностях, потому что все знали, что, ну, осудили и посадили, кого-то повесили. Это было уже тогда. Нюрнберг к нам, по большому счету, имел отношение очень опосредованно. Это был политический акт в рамках уже тогдашнего существующего человечества. Для нас точка была 9 мая. Мы уничтожили фашистскую Германию, подняли красный флаг над Рейхстагом, и в этом как бы был для нас, ну, апофеоз. А уже, кстати, опять же, в психологии...
Мы же не можем рассматривать российскую историю без контекста мировой истории все-таки.
Ну, ты знаешь, на самом деле мы это легко делали. Мы такая большая цивилизация, что нас, в общем, как это не кому-то цинично покажется, но вот как американцев не волнует все, что происходит, ну, большинство американцев за океаном, это вот где-то там, на Экумене, на периферии. Но вот точно так же, как ни странно, в принципе, достаточно долго не волновало и нас, хотя программу «Международная панорама» смотрели почти все.
Ну, понятно.
Вот. Поэтому для нас, в общем, это действительно уже такая экумена. Для нас, повторюсь, наша победа — это 9 мая и флаг над Рейхстагом. А, в какой-то степени, хотя это, мы сейчас немножко даже войду в противоречие с того, чего мы начали, ну, видимо, Следственный комитет, у него работа такая. У нас, в общем, даже само по себе вот все, что связано уже с судами, с преследованиями, с казнями, у нас это уже не отразилось даже в нашей истории. Мы же судили громадное количество военных преступников. Но самый известный фильм в итоге «Противостояние», все его смотрели в 80-е годы, а до этого тоже были десятки фильмов. После этого были фильмы про военных преступников. Но это, в общем, никого особо не задевало, потому что, ну, вот оно шло, где-то там их ловили, где-то там их душили, там стреляли по подвалам. Все понимали, что это правильно, но вот такой, опять же, чисто американской мстительности, то есть вот вытащить, отомстить и вот почувствовать, что мы отомстили, у нас никогда не было.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Так, прицел в том, что в том числе на украинского бандеру, который Нюрнбергским судом не был осужден. Квазиморда говорит...
Он не мог быть осужден, потому что он в этот момент находился в немецкой тюрьме. Так что здесь надо понимать, что Бандера был враг для нас, но в этом случае как бы его все-таки сложно назвать однозначно там сотрудником оккупантов, если быть все-таки с точки зрения исторической точности.
Тогда сейчас, прошу прощения, не про историю уже,
что, кстати, не говорит о Мельнике, его правой руке, который гитлеровцам служил только в путь.
Тут еще кто-то писал, Барри в конце 80-х в Брянской области поймали, застрелили власовца, который больше 40 лет убивал пионеров и комсомолок. Говорит Борис, ну какой-то маньяк, что ли? Не знаю, я не слышал, честно говоря.
В Брянской области?
В Брянской области.
Это даже странно, потому что Брянская область вообще-то был такой просто исторический партизанский край, где существовали партизанские существовала партизанская республика, куда немцы полтора года даже не совались. Ну, может быть, всякое бывает.
Ну, какой-то, да. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, сейчас скажу. По Нюрнбергскому трибуналу, Борис пишет, суд над нацистскими преступниками и их пособниками был передан в компетенцию верховных судов тех государств, на территории которых совершались преступления.
Вот, собственно говоря, то, что мы говорили.
И все. Пару вопросов примем и к теме Давай. Резервистов перейдем. 7373-948, здравствуйте. Мы слушаем вас. Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Как вас зовут?
Пожалуйста, как бы с радио Москвы соединиться?
Радио Москвы, говорит Москва, это радиостанция, если вы сюда звоните.
Простите?
Вы уже в эфире.
Извините, ради бога, очень долго. Да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да. Да. Здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Ну, действительно, у нас не знают, потому что все эти около, там, не знаю, большого количества томов... Нюрнбергского процесса у нас напечатано только около там 20%, а то и меньше, переведено на русский язык, и попытались напечатать. Остальное почему-то не удосужились ни перевести, ни напечатать, ни как-то опубликовать, ни изучать. Да... Хотелось бы задать вопрос.
Давайте.
Вот скажите, почему за все эти годы так и ни одного преступника, который там в Катыни совершил, или в Сандармохе, вот сейчас скандалы все эти идут, расстрелы красноармейцев, кто это совершил, зачем, как, почему... И хотелось бы все-таки узнать, почему у нас, когда уже всех отпустили фашистов, там, не знаю, великих летчиков, там, ну, до 55-го или до 54-го года максимум держали...
Николай, ближе к делу.
У нас продолжали, да, у нас продолжали сидеть герои и продолжали расстреливать их, как там...
О каких героях-то речь идет?
Кого?
и прочее. Никаких скидок нашим ветеранам не было. Они
директор
сидели,
Елисеевского, вот про что. Ну, то есть где-то, где-то отпускали, а где-то сидели.
Там,
про репрессии.
Такая вот каша.
Нет, причем ну, тут, первый, я да. не очень понимаю, причем чем... тут нацистские преступники и директор Елисеевского, вот, честно говоря.
Ну, во-первых, надо понять, нет, я понимаю, о чем говорить, что вот директор Елисеевского, он очень храбро сражался, его расстреляли. Во-первых, надо понимать, что давайте поймем, что 70-е, 80-е годы, люди, которые прошли войну, во-первых, их были многие-многие миллионы, то есть примерно миллионов 10 на тот момент числилось людьми, которые прошли войну. Эти 10 миллионов были, в принципе, обычным рабочим классом, трудящейся интеллигенцией, и это было как бы наши сограждане. И, соответственно, в этом случае заслуги военные, они не обнуляли уголовные заслуги. Нужно вспомнить, сколько людей там, с наградами, со званиями там, по уголовным преступлениям там, на протяжении там, 30 лет после Отечественной войны так или иначе попадало. И тогда была даже некая такая, ну, что ли, для судов инструкция, которая позволяла с учетом заслуг, было такое выражение, с учетом заслуг немного снижать срок. Но, тем не менее, люди это преступление совершали, так что, если они в этом случае настучали себе на вышку, то мы сейчас из нынешнего нашего времени можем жалеть и думать, зачем. Тогда это все виделось совершенно по-другому.
Иначе.
Почему, да, почему не сажали, то есть не расстреляли тех, кто зверствовал Хатынь? Во-первых, расстреляли. Просто в этом случае они шли по... Хатынь это был одним из многих преступлений, совершенных той самой НЗАЦ-командой. И преследование ее велось, и люди из нее, кто не смог убежать на Запад, здесь отлавливали, судили, стреляли, но как, в общем, палачи и фашистов, и тех, кто сотрудничал с немцами. Но не обязательно как вот отдельно расследовать Сандермох или отдельно расследовать Катынь.
Борис Борисович говорит, в учебниках истории очень слабо или вообще не изучаются кавказские войны, которые вела Россия в период с 19 по 20 век. Это к вопросу о том, все-таки, как писать учебники истории, как детей обучать истории войн.
Ну, здесь я в этом случае сложно спорить, просто потому что, во-первых, масштабы учебников в этом случае становятся такими, что школьнику изучить сложно. Ну, кроме, допустим, кавказских войн, которые на самом деле... Ну, во-первых, была все-таки одна кавказская война, давайте уточним. Она была в несколько периодов проходила, но вообще так или иначе присутствие России на Кавказе, ее приход и, соответственно, потом были медали за усмирение Кавказа, за покорение Чечни и Дагестана и прочее. Тем не менее, это была одна война. А было, например, еще 13... русско-турецких войн. Мы тоже о них практически ничего не говорим. Мы скорее там говорим о полководцах. Были еще десятки войн. Был Хивинский поход, была Бухара. Чего только не было. С точки зрения нашей военной истории, ну, так уж вышло, что мы 19 век фактически каждый год где-то навоевали. Поэтому отследить четко вот все до единой и всех их прописать в учебнике истории, конечно, невозможно. Поэтому история это все-таки как учебник и как преподавание в школе, это скорее все-таки мировоззренческий процесс, чем чисто информационный. Тем, кто хочет заниматься историей, потом, что называется, welcome в исторические факультеты.
Дмитрий говорит, отлично помню из учебников, что Россия участвовала только в хороших войнах, исключительно против плохих стран.
Ну, не совсем так. Я напомню, что даже когда я учил в советское время и историю, и литературу, то я как-то в мозгах на всю жизнь запал, это Россия, жандарм Европы. И после Наполеона России мы учили историю, что Россия участвовала во многих несправедливых войнах, как жандарм, и она усмиряла восстание в Венгрии, в Трансильвании, и еще много чего. Поэтому я бы не стал здесь в этом случае вот только про хорошие войны.
Последний вопрос от Руслана. Открытие памятника генералу Краснову и доски Маннергейму. Это искажение истории или поиск примирения с бывшими врагами? Ну, скандалы-то были.
Это мерзость, которая, в общем, ложится позором на всех тех, кто это делает. Краснов — это мерзавец, который сотрудничал с гитлеровцами, который создавал, один из создателей корпуса СС казачьего, и, соответственно, получил свою петлю совершенно законно. Как и все, собственно говоря, остальные, там и Коннов, и власовцы, и прочие. Ребята, давайте не путайте историю с, особенно историю предательства, с каким-то процессом примирения. Если ваш кумир Краснов и там Коннов, то никакого примирения с вами не будет.
Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы по граждан России, пребывающих в запасе. Документ вступает в силу с 26 апреля. А правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов. Всем напружинится или это стандартная практика?
Нет, ну некоторым надо вообще к земле припасть. Это всегда стандартно, полезно и, в общем, помогает. Помнишь, как в том анекдоте, говорит, когда этот больной со СПИДом пришел к врачу и говорит, вот что делать-то, лекарства нет? Он говорит, ну, знаете, давайте я вам назначу грязевые ванны. Он говорит, это поможет? Нет, но к земле привыкнете.
Но по факту все.
По факту, на самом деле, это абсолютно рутинная, заурядная процедура, которая
прям правда призывают?
Которая вот проходит будет. Каждый год, определяется процент, который призывает, потому что всех призвать невозможно. У нас же призывной контингент, он вообще по годам. То есть определяется в каждом округе определенное количество людей, специалистов, которые нужно подготовить на этих сборах. Ну, условно говоря, там пришли новые танки, там новые зенитно-ракетные системы. Соответственно, нужно на них переучить людей, потому что армия, которая у нас сейчас есть, это не только армия мирного времени, но это армия тех задач, которые мы способны выполнять, вот как бы не напрягаясь. То есть
понятно.
Для локальных войн. Если впереди маячит большая угроза, например, напомню, там месяц назад мы все стояли перед очень серьезной угрозой, когда Украина там ставила планы себе немножечко подчистить Донбасс, но это вполне могло, ну, что называется, развернуться в достаточно масштабный конфликт. А в этом случае армию придется, ну, то, что называется, развертывать. И для развертывания армии нужно призывать людей. Эти люди должны быть не пушечным мясом, а должны быть подготовленными. И для этого создается вот этот самый мобилизационный контингент. То есть каждый год там несколько десятков тысяч, это не миллионы, даже не сотни тысяч, это несколько десятков тысяч в разных местах страны. Это не то, что, опять же, там западный округ развернули и вперед, значит, и так далее. Их призывают, они готовятся там месяц-два, и после этого их, что называется, распускают по домам. То есть ничего в этом такого нет. Можно посмотреть все предыдущие года и найти в залежах интернета примерно такие же обсуждения, такие же ужасы, и вспомнить припавших к земле тогда.
А, по поводу Донбасса. Я ради интереса открыла иностранную прессу. Интересно было, что там пишут. И вот аналитики китайского...
А ты на каком языке читаешь?
Я, в основном на английском, конечно, когда я китайский читаю, то в переводе, признаюсь, китайского языка я не знаю. Аналитики китайского издания Soho, комментируя отвод российских войск от украинской границы, отметили, что Россия одержала психологическую победу над своими оппонентами благодаря этому маневру. Вот, они решили объяснить такой расчет Москвы. Ты это знаешь, все-таки был расчет?
Я была думаю, вот знаешь, я сейчас спустя уже как бы вот проходит месяц, хотя я об этом написал еще, опять же, примерно месяц назад. Вот, кто меня читает, тот это все тогда у меня видел.
Так.
У меня был даже такой текст 3 недели назад: «Азарус, расходимось». То есть все закончено, расходимся. А, нужно понимать, что планы Украины, которые она себе ставила, они не были связаны с планами большой войны. Украина в этом случае не сумасшедшая, но вполне, так сказать, вменяемая страна, у которой есть собственные планы на перемоги, то бишь на победы. И Украина нуждалась в очень компактной и очень быстрой войне, там, в течение там, 5-7 дней, чтобы иметь некий локальный успех, захватить, там, ну, сонга, там, вернуть себе дебальцевский карман.
Были? Шансы
конечно, были.
Были.
То есть они считали, что вот 5 лет они последние занимались тактикой, готовились. Как это было названо, тактика жабьих прыжков. Это в серой зоне, там, быстренько выскочить, захватить соседний окоп или избушку лесника и объявить на всю страну, что мы себе вернули еще там великий кусок нашей территории. И здесь решили сделать нечто чуть побольше. Но, опять же, не очень сильно, чтобы Россия не успела влезть, но достаточно чувствительно, чтобы, во-первых, можно было показать, что мы ого-го, и, в общем, продемонстрировать и Западу, и союзникам, и своему народу, что мы действительно. И для нас это, конечно, был бы очень болезненный щелчок по носу, потому что понятно, что там как бы, ну... Не буду сейчас, как сэкономим время. И мы в этом случае решили просто максимально поднять ставки. То есть мы подняли по тревоге все наши западные округа, то есть западный округ нашей армии, вывели их в районы сосредоточения, на учения.
То есть это была психологическая атака?
То есть это была психологическая атака, при которой мы показали такой уровень своей боеспособности и боеготовности, что в общем, все сразу задумались, а что мы можем ответить? Во-первых, для Украины совершенно очевидно стало понятно, что Украина даже, в общем, просто прекратит существование, тем более после всех тех заявлений, которые были сделаны и президентом, и министром обороны, и всеми остальными. Запад понял, что Украину поддержать просто нечем. То есть они срочно объявили учения, хотя они, правда, неправда, они были запланированы, но они их начали ускоренно заталкивать войска на Запад, и оказалось, что когда мы все туда стянем, у нас там будет аж целых 40 тысяч. А Россию они официально объявили 150. А Бог любит большие батальоны, что делать?
Владислав Шурыгин, военный эксперт с нами, программа «Револьвер». Продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Программа «Револьвер». Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт, журналист, обозреватель Борис Пиш. Да не было у Украины никаких шансов, это все-таки точно. А мне, я зацепилась за тезис твой по поводу того, что Украина все-таки рассчитывала на некий марш-бросок или блицкрик, как это правильно сказать в военной терминологии. Но многие эксперты, которые в том числе приходят сюда, в эту студию, они утверждают, что это все американцы их подзуживали. Но поддерживать-то их в любом случае не собирались, а кто-то говорил, что даже и собирались, но потом в итоге все испугались. Все-таки в данном случае, насколько это самостоятельное решение с твоей точки зрения было у украинцев? Или это вот подзуженная история?
Ты знаешь, немножко наблюдая за американцами, как они действуют, конечно, они никогда не действуют, в принципе, команды ФАС. Можно вспомнить...
В смысле, кому-то?
Ну да, то есть они не дают команду ФАС. Но они в этом случае преследуют свои цели. Ну, условно говоря, я просто напомню. Знаменитая война в заливе 91-го года, она началась с того, что США фактически подзудели занять Хусейном Кувейт. То есть посол США в Ираке на встрече с Хусейном, когда он начал в очередной раз, завел разговор о Кувейте, она не то что сказала, что им, в общем, все равно, но она сказала, что, типа, это ваша проблема, вы и разбирайтесь. Потому что Кувейт когда-то была провинция Ирака, там, ну, и целый исторический пласт был. Но, условно говоря, опять же, как, ну, ладно, никаких исторических ассоциаций искать не будем, но возьмем просто конкретно. Хусейн понял это конкретно, завел войска в Кувейт, в общем, особо не зверствовал, взял Кувейт и был, в общем, счастлив, и вдруг оказалось, что он враг всего свободного мира, и его зачистили. Вот как бы то, как действуют американцы. Понятно, да. Что они получили тем самым? Они, в общем, плевать хотели и на Кувейт, и на Хусейна. Но им нужно было взять под контроль, начать почти там 40-летнее такое покорение Ближнего Востока, то есть прямое вмешательство. Они это получили. Что американцы получали, так мягко и осторожно подталкивая Украину к очередному какому-то обострению на Донбассе? Они получали очень мощную возможность ударить по России. И санкциями, и подтягиванием Европы под себя, и, опять же, ударом по Северному потоку. То есть решалось сразу очень много тех очень удобных и неудобных для Америки вопросов, которые на тот момент в наших отношениях с ними накопились. И, опять же, вот эта вот наша жесткость и наше предельное такое, ну что ли, задрание ставок, оно в этом случае перед американцами поставило вопрос, а готовы ли мы добиться всего того, чего мы хотим, ценой того, что русские в итоге дезинтегрируют Украину.
Так.
И вот это все-таки тогда перевесило. И тогда уже был вот жесткий окрик Зеленскому, здесь жесткий окрик, так сказать, Украине стоит на месте. Я просто специально даже там, опять же, у себя выложил.
А украинцы действительно, я прошу прощения, украинцы рассчитывали на помощь?
Ну, смотри, я об этом отвечаю,
да,
как раз.
Да,
вот.
Да,
я у
да.
себя выложил целую подборку за полгода заявлений украинских
это
политиков.
Я видела,
да.
Это я видела.
И как оно в один день вдруг поменялось, понимаешь? Ну, оно не бывает так.
Сейчас вот, Зеленский говорит, давайте с Путиным в Ватикане встретимся.
Вот, и повторюсь, это заметь, а еще там в начале апреля они говорили, что все, мы ждем команды вперед, мы готовы и прочее. То есть, понимаешь, для Украины на тот момент в чем была как бы, идея или в чем был, ну что ли, цимус для Украины? Для Украины было важно, самое главное, выйти из Минских соглашений. Угу. Минские соглашения, как мы знаем, с тобой она соблюдать просто не может. Ну, физически не может. Но выйти из них она тоже не может, потому
нужен
что...
Нужен был повод.
Да. А любая война, она обнуляет. Знаешь, как это...
Договоренности.
Как, да, как у когда-то Лимонова в штабе висел такой лозунг. Все заслуги перед партией обнуляются в полночь. Понимаешь, вот как бы она сразу обнулила, и давайте заново договариваться, уже на других условиях. Угу. Поэтому для нее нужно было, во-первых, определенная перемога, которую можно дать. То есть вот мы захватили, заметьте, мы провели наступательную операцию, за неделю очистили там 10 избушек лесника. И, с другой стороны, теперь, ребята, вот после того, как вы так вот это все начали, вы сами не соблюдали Минские соглашения, смотрите все, как вот они действуют, давайте будем заново договариваться, а пока мы просто будем стрелять, а Америка с Европой будут всех призывать никуда не идти, особенно Россию. То есть, в принципе, план был достаточно изящный. Угу. И, в принципе, он был жизненный. Но никто не ожидал, что Россия, которая...
Вот, стянет.
Нет, что Россия, да, что Россия так задерет ставки. Ну, вы хотите, попробуйте. Кстати, после этого возникли ведь и следующие планы, о которых сейчас, в общем, достаточно активно говорится, в неблоковом, но статусе Украины, на присутствии там американских баз.
Ну, так в Николаеве же строят.
Ну, она одна там, а сейчас задача поставить некую завесу из минимум трех баз США, которые бы как бы рассекали Украину вертикально и гарантировали при любом как бы обострении ситуации, что русские за эту линию не зайдут. Потому что понятно, что наши никогда не будут воевать с американцами на территории Украины.
Американцы не будут
воевать на территории Украины. Естественно, да. И, соответственно, возникает некий такой санитарный кордон, за который никто не пойдет. Кстати, когда говорят, что почему вдруг вот там НАТО, там они вдруг пойдут на территорию Украины, я напомню, пойдет не НАТО, а США. У нас есть целая куча стран, которые не входят в НАТО, но американские базы вполне себе существуют.
Понятно.
Там и Корея, и Япония, и Гуам, и кого только нет. Это, угу, в общем, дело переговоров один на один.
Вот здесь интересная история. Сразу три пункта. Это обострение на Украине, обострение в Донбассе. Обвинение американцев в подготовке, значит, переворота в Белоруссии и Чехия. Не получается ли, что есть заинтересанты с той стороны заставить выбрать тех, кто оказался в пространстве между Западной Европой и Российской Федерацией? То есть такое изящное разделение. Вот тогда разделение было по Берлинской стене условно, а теперь оно будет по белорусской границе. Ну, потому что Чехия, по сути, это же, ну, это было русофильское государство, по крайней мере, Земан последовательно русофил, действительно. Вот, Белоруссия, очевидно совершенно, что там американцы, видимо, и не собираются дальше вмешиваться, ну, складывается такое ощущение.
Ну, по крайней мере, у них просто не получается.
Мы вот про последствия в данном случае даже говорим, не про то, что там тактика не сработала, а про последствия. Означает ли это новый дележ вот на европейском континенте?
Ну, понимаешь, здесь ведь вообще, немножко, извини, удивлен немножко вопрос, почему? Потому что дележ прошел давно.
Статус-кво закрепления тогда, можно так говорить.
Смотри, одно из как бы наших главных стратегических ошибок, и даже не ошибок, а наших стратегических положений, то, что мы абсолютно без всяких договоренностей ушли с зон своего влияния. Почему Польша, почему Румыния, почему Болгария, с которыми, в общем, неплохо жили в советское время, вдруг оказались фактически нашими врагами?
Ну, поляки.
Потому что, ну, тем не менее, у нас там была большая, там, извини, польская рабочая партия, кого там только не было. Просто когда мы оттуда ушли, мы никак не попытались за собой закрепить влияние на политическое поле этих стран. Ну, его просто бросили. И, соответственно, там, я просто тогда об этом много говорили, писали, и что только не было, по крайней мере, те, кого это волновало. Просто у нас государство тогда было абсолютно похуй, у нас было тогда новое мышление и, так сказать, демократия. Так вот, тогда произошла очень жесткая зачистка всей постсоветской элиты во всех этих странах. Их всех удалили, всех, кто был, так сказать, за СССР и вообще за русских. И началось сначала выкладывание как бы из старых антисоветчиков, а потом выращивание новой элиты, которая сегодня, собственно говоря, и управляет этими странами. Новая элита, которая воспитывалась уже исключительно на Западе, да, и она просто впитала, что называется, даже не знаю, с молоком кого, но вот эту вот ненависть. Но здесь, опять же, есть второй нюанс. Сегодня более интересный процесс происходит. Вот как раз Чехия — это первая такая ласточка. По крайней мере, это очень явно стало видно. За это время, кроме того, что и все эти страны оказались теперь в едином политическом пространстве, и при этом, в общем, декларируют, что они каждый из них само по себе, но произошел один процесс, который мало кто заметил. Ну, и все знают НАТО. НАТО — вот там целая такая военная организация, там, от Польши один батальон или там сколько. Там, в общем, вроде, все вроде по чуть-чуть. Но за это же время сложилось и другое. Это разведсообщество под контролем американцев. Ни одна страна Варшавского договора, ни одного человека из бывших спецслужб, в нынешней существующей, не приняла. Они все создавались с нуля, создавались американцами. И фактически сегодня мы имеем некую иллюзию политическую стран, которые независимы, при этом, которые имеют абсолютно единую как бы разведывательную, контрразведывательную службу под контролем американцев. Фактически это инструмент воздействия на любую политическую элиту в любой стране, на фабрикацию любых вещей, потому что все эти люди работают по одному плану, под одним управлением, под контролем, и, соответственно, все это как бы делается. И мы как раз в Чехии увидели именно это.
Подожди, то есть я правильно понимаю, что просто даже если смотреть по, не знаю, классическим учебникам или того же самого Ле Карре, вспомнить, есть противостояние спецслужб, да, что там американцы подтасовывают и так далее, но есть отдельная немецкая разведка, отдельная чешская разведка, отдельная польская
вот
разведка.
Вот это все, это, к сожалению, устарело, больше этого нет. Еще, может быть, не то, немцы тоже, потому что немцы своей собственной спецслужбы не имеют. Они имеют некие сегменты, которые ориентированы на работу на своей территории, но при этом они все контролируются, подчиняются и действуют по единому плану.
Про разведку или про контрразведку
все-таки? Я в этом случае говорю про спецслужбы вообще. Про спецслужбы вообще. Да. И здесь как раз для нас ведь огромная проблема. Я недавно слышал одну интереснейшую версию от одного как бы, человека, связанного когда-то, сейчас уже, конечно, пенсионера со спецслужбами, который вот эту историю с Башировым и Петровым знаменитыми, без которых теперь, в общем, в мире ничего не обходится, он ее очень интересно интерпретировал. Он говорит, если себе на секунду предположить, что, ну, условно говоря, эти люди не имеют никакого отношения к операции, но как их везде связывают так или иначе с российскими спецслужбами, если их 10 назад, лет 10 назад кто-то сдал и их вскрыли, то дальше с очень хорошим изяществом можно, просто наблюдая их перемещение по своим служебным делам по Европе в рамках единых вот этих вот европейских спецслужб, готовить все, что хочешь.
То есть наймиты какие-то?
Что-то? Не наймиты, просто по их следам можно уже очень спокойно делать просто закладки. Это... То есть, ну, условно говоря, вот там понятно, что ничего не смогли доказать с Чехией. Все, опять же, все забыли интересную деталь по Чехии. Извини, сейчас я вернусь к Вате Петрову Баширову, что взрывов-то было два.
Второй был через некоторое, через полгода, по-моему, да?
Нет, через месяц.
Через месяц.
Но если в первом хотя бы там пытаются как-то привязать и придумать, что они там были, хотя сейчас уже доказали, что по тем паспортам, по которым якобы там засветило Чехия, они бы никогда не смогли попасть на их территорию, потому что паспорта мертворожденные, они не бьются ни по молдавским, не по таджикским паспортным этим самым базам, а эти базы все заведены в единую систему, чтобы въехать на территорию ЕС. Попробуй там с поддельной шенгенской визой сунься, вот посмотрим, что будет. Поэтому это понятно. Но, тем не менее, повторюсь, если их как-то можно привязать хотя бы от чего-то, то второй этот взрыв, который, в общем, был основной, который большую часть уничтожил, ты ни с какой стороны не привяжешь. Поэтому здесь вот как раз возникает вопрос, не являемся ли мы в этом случае объектом очень крупной провокации, намного большего масштаба, чем просто, условно говоря, там, отравление Скрипаля, а теперь еще и повешенных на них складов.
Причем, опять потом сказано, отмотают еще куда-то
потом, на 10 лет назад. Потом еще где-то найдут, опять же, где они побывали, и тогда же с этим можно что-то связать. Опять же, ведь по тем же самым, ну, для любителей конспирологии, особенно такой, что это все-таки наше, у меня возникает всегда один простой вопрос. Ребята, скажите мне, если везде известно, что Петров является врачом, который как бы вот главный отравитель, то склады-то на какого хрена он там оказался? Он что, там лежал с индивидуальным перевязочным пакетом, пока Баширов минировал? Или что он там делал, врач?
Не важно, какое образование, важно, какая специализация потом появилась.
Да не, ну понятно, даже если ты врач-химик, а его так называли как по делу Скрипалей, но никакого отношения к взрывам не имеет, понимаешь? Ну не бывает, вот этого уже не бывает. То же самое, что представить, что ты там...
Так легенды, ну кругом же легенды.
Это да, мы живем мир постмодернизма.
Но с другой стороны, вот вопросов же все равно много. А почему на том же складе, да, через вот месяц-два произошел еще один взрыв, почему чешские власти публично заявили об обвинениях только сейчас, спустя 6,5 лет, хотя бывший министр иностранных дел Чехии Петр Жичек, он утверждал, что знал про это давно, и как будто бы как зайца из шляпы, кролика из шляпы, вот достали вот прямо сейчас с целью?
Ну, я думаю, что цель сейчас одна. Россию необходимо остановить. России необходимо посадить на цепь. России необходимо поставить как бы некую красную линию, за которую она уже лезть не должна. И вот в рамках этого большого давления на Россию, а оно ведь на самом деле мы не будем его преуменьшать. Вот когда мы наши там духарятся и говорят, что да это все фигня, надо понимать, что ведь люди, которые здравы, они понимают, что да, отношения с Чехией теперь испорчены, ну, как минимум, на лет на 10.
Так вот как раз и здесь вопрос возникает про подоплеки, какие заставить действительно чехов в том числе.
Естественно.
Потому что чехи в пространстве между Западной Европой, между коллективным Брюсселем, будем говорить так, и Российской Федерацией, значит, их нужно заставить выбрать между этими и этими.
Совершенно точно. Ты права. Болгар уже заставили выбрать, они давно как бы уже...
Наша тактика все-таки, насколько она верная в плане того, что мы понимаем, что между странами какие-то инциденты все равно случаются. На эту тему много книг написано, фильмов снято и так далее. Но мы же понимаем, что если стороны не заинтересованы в том, чтобы разгонять, они найдут механизмы. А в данном случае кто громче крикнет?
Понимаешь, когда-то всех кто когда-нибудь учил военное дело, учили. Обороной ни одна война не выигрывается.
Ну, у нас оборонная доктрина.
Наша тактика, у нас оборонная доктрина, но там, опять же, написано, нигде не написано, что мы будем ждать. Там написано, если что, мы ударим первыми. Но не в этом дело, просто наша сегодняшняя тактика во внешней политике сидеть в обороне, в глухой, она приводит к тому, что нам все время откуда-то прилетает. Вот прилетала сначала там условно говоря, там химия и Сирия. Кое-как это все отбили. Тут же прилетели Баширов с Петровым. Кое-как это стало затухать. Появилось дело Навального. Кое-как оно как бы...
Шариты не обнаружили, да. А данные появились, да, из Бундесвера.
Да, то есть кое-как это все стало спадать. Теперь появились взрывы в Чехии. Понимаешь, я сторонник в этом случае, ну, как бы сказать, жесткого клинча. На все нужно не просто отвечать, а отвечать с упреждением. Понимаешь, если еще... Ну, ладно, я скажу, как это... Не, как ты, и теперь не затыкайте рот. Понимаешь, все очень просто. Ребята, у нас все так плохо, мы везде лезем. Хорошо, мы будем лезть. Мы со следующего года начинаем продавать новейшее ракетное ПВОшное вооружение не только там, нашим союзникам, но таким странам, например, как там Северная Корея, Иран. Мы начинаем в этом случае поддержку народно-освободительных движений там, в Англии, в Иране, в Ирландии, понимаешь? Там. То есть мы должны отвечать там, где для них больно, тяжело, понимаешь? И где и для них это критически
ресурсы,
опасно.
Ресурсы.
Что ресурсы? Ресурсов для этого не надо очень много, потому что на самом деле, чтобы вооружить там партизан на Корсике, для этого нужны скорее просто моральная поддержка.
Но получается тогда, что мы даем врагу то, что он хочет.
Конечно. Так мы давайте. Они-то нас уже такими сделали. Если мы такие, ребята, хорошо, мы будем такими. Вот когда у вас начнет земля под ногами гореть, когда у вас начнут давить не только там арабские террористы, но и какие-нибудь очередные свои... Тогда вы начнете с нами договариваться, потому что вы поймете, что мы это контролируем.
Владимир говорит, как они на склад проникли? Ну, та версия-то какая-то? Они пришли якобы под там, видом каких-то
коммерсантов? Да не попадали они никак на склад, они просто...
А склад был частный, да. Там же какая-то теория, в принципе, была, что якобы там, значит, было вот это в Болгарина оружие хранилось, которое он собирался украинцам продать.
Там вообще очень интересно, у этой, вот тот же самый мой товарищ из спецслужб, он на эту тему выдвинул вообще свою такую оригинальную версию. Он вообще сказал, что, скорее всего, это была зачистка оружейного поля от лишних людей. Болгарин этот, хотя...
Спор хозяйствующих субъектов.
Да, Болгарин этот, хоть и был вербанутый, и через него периодически толкали там всякое шушере оружие, те же самые ЦРУшники, но на такие контракты, как, например, Украина, он был нахрен не нужен, потому что он слишком мелкая уголовная сошка. А он туда лез. И на Украине были те, кто, собственно говоря, не против были бы за счет госбюджета у него по завышенным ценам позакупать. Поэтому просто приехали серьезные ребята, бабахнули склад. Заметьте, он тогда просто свалил, исчез и нигде ни слова не сказал. Там ни о России, ни о ЦРУ, ни о ГРУ, ни о ком. И только сейчас, когда вдруг ни с того ни с сего, спустя годы, он еще и умудрился еще и прокукарекать, что его тоже травили новичком, понимаешь? Ну вот когда вызвали, сказали, ну теперь знаешь, теперь надо как бы за свои слова-то ответить, давай-ка ты теперь еще это на себя возьми.
Мы полностью считаем, мы как бы придерживаемся. Да.
В итоге, чтобы, так сказать, открыть нормальную линию поддержки Украины с такими большими оборотами, его просто зачистили, его убрали, отвели, все его оружие обнулили, его самого выгнали там пинком под зад, и теперь оружие идет там из тех источников, которые нужно по государственным поставкам там и прочее. И, собственно говоря, а прикрыть все это можно уже как раз вот теми самыми русским следом, который, в общем, на себя забирает все и списывать на него можно все.
Так, сейчас скажу, у кого же вопрос? Владимир говорит, да, вопрос по теме насчет Баширова. И, видимо, Петро, можно убедительно ответить, почему эти, в кавычках, путешественники заехали на территорию Чехии по вымышленным именам?
Мы уже ответили, что никаких вымышленных имен заезда не было. Это вообще бред сивой кобылы. Более того...
Что их там физически самих не было.
Понимаешь, давай сразу уточним. Они вполне могли там быть под своими паспортами, по которым они официально числятся. По крайней мере, те, которые...
Там разные тоже версии, кто есть кто на самом деле. Сказать,
либо тогда Чехия говорит, что ребята, они появились на нашей территории с паспортом Баширов и Петров, вот данное пересечение границы, запросы и все остальное. Либо, опять же, вы доказываете, что они появились некими третьими паспортами, либо если у вас нет ни тех доказательств, то мы их не можем рассматривать как
это именно действующие. В такой логике?
Знаешь, я вполне допускаю, вот совершенно искренне говорю, я вполне допускаю, что эти ребята занимались не только продажей спортивного питания. Это вполне возможно, но в этом случае это все вопросы доказательств. Понимаешь? Если у вас есть...
Пусть правда, не обязательно доказывать, важно громко крикнуть.
Вот я хотел сказать, если у вас есть какие-то данные, ну, предъявите. Вы в суде всегда предъявляете данные.
Милош Земан к этому призывает. В итоге что? Против него пытается возбудить дело о госизмене.
Он предатель народа чешского. Непонятно, почему он предал, потому что он ничего не сказал. Не то, что даже там, что можно было рассматривать секретом. Он, самое главное, почему он предатель, потому что он озвучил фактически ту версию, которую вот я тебе перед этим сказал, что это вполне может быть делом спецслужб, причем не только российских. Вот это то, о чем я как раз сказал. Что, во-первых, существует некая сверхспецслужба, которая все это объединяет. Во-вторых, это вполне мог быть спор хозяйствующих субъектов, как ты очень образно сказала. И, в общем, как сказать, дело ясное, что дело темное. Но, безусловно, Земан во всем виноват.
Я сейчас сразу, у меня в голове карта Европы возникает. Вот в Южной, Восточной Европе, я понимаю, сколько же складов-то в Албании осталось. Оружейных-то. Да, сколько там контрабаса находится, таким языком выражаясь. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здрасте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Валико меня зовут.
Валико, пожалуйста, вопрос ваш.
Женя, Владислав, приветствую.
Добрый день.
Да. Владислав, не кажется ли вам, что нам будет очень трудно бороться практически со всем миром, пока у нас не будет такой официальной идеологии?
Ну, собственно говоря, я с вами полностью согласен. У нас действительно нет... Ну, я понимаю, о чем говорит Валико. Дело в том, что государство у нас конституционно закреплено, что у нас нет никакой идеологии. Соответственно, каждый может верить во что хочет, идти куда хочет. И в условиях такого мирного времени, как мы жили, допустим, там 90-е, начало 2000-х, это прокатывало. Сейчас мы фактически находимся под постоянным... как мы видим, воздействие.
Вот когда был период насаждения идеологии, будем говорить, оттуда что пошло? Женщина, присказка же это есть. Белые пришли грабят, красные пришли грабят.
Слушай, в Америке точно так же есть идеология. Напомню, американская мечта – это высшее идеологическое достижение, понимаешь? Общество Понятно. Равных возможностей. В этом случае идеология для нас, она же не обязательно должна быть красная КПСС и, так сказать,
оно
сходить
к этому строй. Приводит.
Ну, далеко не всегда, понимаешь? Есть же много всяких других, так сказать, ценностей, цивилизаций, которые мы накопили. Другое дело, что ведь есть вообще вторая проблема – сформулировать идеологию, еще нужно. Эта идеология должна быть универсальна. Она должна быть для тех, у кого в кармане миллиард, и для тех, кто живет на минимальную зарплату. Понятно и тем, и другим. А когда для одних вы давайте, вот, друзья, умираете за родину героически, вы должны растить любви.
А я на частном самолете
отправлюсь. Да. А я на частном самолете быстренько слетаю на Канары, тут уже,
это
конечно...
Это не будет тогда никакой идеологии. Зачем?
Вот пока Россия не изменится, да. Об этом, кстати, говорит все те, кто... озабочен реально состоянием дел, такие, как Валико, они как раз и говорят, что, ребята, пока у вас всего этого не будет, вас будут бить.
С другой стороны, а как идеология поможет отбиваться?
Понимаешь, идеология формирует человека. Она формирует образ мышления. Она формирует, как тебе сказать, вот то, о чем я говорил, такой атипичный ответ. Знаешь, вот как вакцина. Знаешь, она в этом случае формирует ответ. У нас его сейчас нет, потому что мы не можем понять, чего мы хотим, куда мы идем и зачем.
Влад, прям 15 секунд у нас осталось, и здесь просто отвечу, что люди, которые формировались советской идеологией, в итоге в 90-е годы совершенно спокойно участвовали в залоговых аукционах.
Да, часть.
Вот и все.
А больше не
все, безусловно, не
сказать,
все.
Да.
Кто ушлым оказался? Наверное, так.
Те, кто, в общем, собственно говоря, эту идеологию так и не принял. Вот они участвовали в залоговых аукционах.
Владислав Шурыгин, военный эксперт, с нами был. Программа «Револьвер», полдень в столице. Владислав, ждем через 2 недели. А я к вам вернусь через 2 часа.